«Хорошо. Отныне я буду оскорблять его исключительно осмысленно».
«Доктор Уортроп не был виноват в убийстве того парня из Монстрариума», — сказал я. «Так зачем же его похитили?» Я, как положено трехпалому ленивцу, честно пытался понять все до конца.
«Потому что мое похищение не имело к этому никакого отношения!»
Монстролог не выдержал.
«Господи, фон Хельрунг, вот теперь вы понимаете всю тяжесть того бремени, под которым я ежедневно изнемогаю!»
Фон Хельрунг опять потрепал меня по колену. «Пеленор отправился к Компетелло, чтобы выразить ему соболезнование и попросить его о помощи, как я и говорил тебе вчера, Уилл. Мой ученик проигнорировал совет не будить спящее лихо и не подумал о том, что не стоит обращаться за помощью к тому, кто только что заплатил долг кровью. Компетелло обиделся, как я и думал».
Фон Хельрунг смотрел на Уортропа из-под кустистых белых бровей. Потом он повернулся ко мне.
«Остальное ты знаешь. Компетелло предложил доктору погостить у себя, а за гостеприимство назначил плату. Не ради денег как таковых, я полагаю, а просто в качестве урока».
«Вы могли бы рассказать мне об этом раньше, мейстер Абрам», — упрекнул я его. «Вы должны были сказать мне раньше. Тогда те люди были бы сейчас...» «Но их уже нет. И в этом все дело», — рявкнул Уортроп. «Это не просто превратил возможного союзника в смертельного врага. Ты поставил под угрозу само выживание важнейшего открытия монстрологии за последние 100 лет. Последний в своем роде. Я считал, что ты, будучи помощником величайшего знатока аберрантной биологии, которого знал когда-либо наш мир...»
Он умолк, открывая и закрывая рот. Мысль ускользнула от него.
«Я верил, что ты подумаешь, прежде чем изображать из себя рыцаря без страха и упрека, спасающего из заточения прекрасную даму».
«Какую еще даму?» Фон Хельрунг даже рот раскрыл от удивления.
«Неудачная метафора, хотя и довольно точная».
«Я сам пойду к ним», — сказал я, вскакивая на ноги. «Я объясню Компетелло».
«О, вот это блестящая идея!» — сардонически ответил Уортроп. — «Уверен, тебя он точно послушает».
«А ведь молодой Уилл прав», — сказал фон Хельрунг. «Мы должны помириться с Каморрой».
Он надул грудь.
«И это, в первую очередь, долг президента общества».
«Ни в коем случае», — возразил доктор. «Вы не пророк, Даниил, мейстер Абрам, и речь идет не о львином логове, скорее уж о змеином гнезде. Ха! Вот это куда более точное сравнение. Согласен, нам нужен посол, который сможет представлять общество, не имея для него столь важного значения, как вы, и не слишком глубоко посвященный в это дело. Говоря без обиняков, нам нужен тот, кого мы легко можем потерять в случае, если наше посольство не увенчается успехом».
Позвонили в дверь. Рука Уортропа нырнула в карман пиджака. Моя рука сделала то же, сомкнувшись вокруг рукоятки ножа. Я сделал шаг к фон Хельрингу. Дворецкий распахнул дверь.
«Сэр, к вам доктор Уокер».
«А-а-а», — сказал фон Хельринг.
«Проси».
Глава 3. Наше возвращение в отель Плаза было отмечено молчанием. В такси царил арктический холод. Уортроп смотрел в окно, я в никуда. Оба мы внутренне кипели. Ничто не могло убедить меня в том, что я не спас ему жизнь, причем не впервые. Он был не менее убежден в том, что мой поступок будет со временем стоить ему не только жизни, но и драгоценной репутации. Время истекало. Объявленная презентация главного достижения его карьеры была уже не за горами, а возможность профессионального провала страшила его куда больше смерти. В чем-то я его понимал.
«Раят», как он сказал однажды, «он оставляет теологам и тем лицемерным ханжам, которые каждое воскресенье так же точно опускают в корзинку доллары молитву, как заключившие пари попадают в нее мечом». Уортроп был не ханжа и не лицемер.
жить без цели и быть всеми забытым после смерти. Вот единственный вид вечного проклятия, который он признавал. Высокий, широкоплечий человек ждал нас в фойе. Завидев его, Уортроп напрягся. «Мистер Фолк!» — натянуто поздоровался он с ним. «Не припоминаю, чтобы я просил вас удостоить нас визитом».
«Я пришел сказать пару слов мистеру Генри», — отвечал тот. «Но раз вы с ним здоровы и благополучны, значит, все в порядке».
«Относительно моего здоровья и благополучия вы ошибаетесь». Тут я вспомнил про его рану. Правда, я не замечал, чтобы он хромал, и неудивительно. Монстрологу доставляло мрачное удовольствие скрывать свою боль. Мне кажется, было бы неплохо попросить мистера Фолка подежурить в фойе до тех пор, пока мы не получим известий от доктора Уокера, — предложил я. Доктор хотел что-то сказать, но передумал и коротко кивнул.
«Вас не затруднит, мистер Фолк?»
Он сунул ему двадцатку.
«Нет, доктор Уортроп, какие уж тут трудности!» —
буркнул верный мистер Фолк.
«Где здесь? Может быть, лучше подняться к вам в комнаты?»
«Нет, в этом нет никакой необходимости!»
Казалось, присутствие здоровяка нервировало Уортропа. Странно. Лично я находил его компанию вполне приятной. Мистер Фолк пожал плечами.
«Ну, как скажете. Я вам звякну, если кто-нибудь появится тут с расспросами».
И он повернулся ко мне.
«Так что скорее синее, чем красное, мистер Генри».
«Совершенно синее», — ответил я. «Ничего похожего на красное». В лифте мой учитель привалился к стенке, закрыл глаза и произнес.
«Насколько я припоминаю, именно красного было очень даже много, мистер Генри».
Мистер Фолк ссылался на нашу недавнюю беседу о природе любви. Открылся один глаз.
«Вы обсуждали природу любви с мистером Фолком? Поразительно!
Он мудрый человек».
«А, да будет вам известно, что этого мудреца разыскивают в 3 штатах Америки по обвинению в убийстве первой степени.
А он до сих пор на свободе, что лишний раз доказывает его мудрость». Уортроп фыркнул.
«Это не мудрость, а удача».
«Из этих двух я, не колеблясь, предпочту последнюю». В комнате он первым делом забаррикадировал дверь, придвинув к ней массивный туалетный стол, проверил задвижки на окнах, находившихся, кстати, на высоте 8 этажей над улицей, и задернул плотные шторы. Покончив с этим, он, тяжело дыша, бросился на диван. «Я должен проверить повязку», — сказал я, показывая на его протянутую ногу.
«Ты должен считать себя счастливцем, что я еще не вышвырнул тебя на улицу».
«И все-таки одного я не понимаю».
«Только одного?»
«Почему залог был такой маленький? Наверное, вы не сказали Компетелло, сколько ваш трофей стоит на самом деле».
«Зачем мне сообщать это главе преступного мира?»
«А что вы тогда ему сказали?»
«Прежде всего я выразил ему соболезнования по поводу того, что один из его людей заплатил жизнью за бесценную привилегию человечества — расширение знаний. Как-никак, его человек приглядывал за трофеем в монстрариуме накануне его официального представления обществу. Затем я предложил возместить потерю кормильца семье погибшего. После этого я объяснил ему, чья это вина».
«Но этого мы как раз не знаем. Я считал, что именно за этим вы к нему и пошли».
«Мы знаем, что за похищением стоят ирландцы. Вне зависимости от того, являются они частью организованной преступной группы или нет, любви между сицилийцами и ирландцами нет и никогда не было. До того, как ты появился и подписал нам всем смертный приговор, я успел выудить у него обещание помочь нам в наших поисках».
«Я думал, что это Уокер».
«Ты думал, что Уокер что?»
«Что Уокер стоит за всем этим. Единственное, чего он жаждет больше, чем денег, это разрушить вашу репутацию». Он покачал головой, замахал руками, закатил глаза.
«Нанимать безмозглых хулиганов для того, чтобы утащить образец, к которому у него есть доступ. Даже сэр Хайрам не настолько глуп».